А у меня, кстати, такой еще вопрос к вам. Ладно, это уже заключение. По поводу превентивных мер. А можно ли как-то у нас так придумать, так в законодательстве, чтобы когда я выхожу замуж, на обязательном основании и меня, и моего будущего супруга проверяли психотерапевты и говорили мне: Раиса Дмитриевна, вот смотрите, значит, вы, конечно, можете выйти замуж, но... Не будем Ваню трогать, ладно. Но Сереженька ваш со всеми пунктиками, то, что он может оказаться абьюзером, тираном, и потом затиранить и вас, и ваших детей. Вы вправе сами выбирать, выходить за него замуж или нет. Или наоборот сказать: ты не можешь выходить за него замуж, мы тебе не даем, чтобы потом это все разгребать, оно государству в общем нужно. Не будем вас расписывать, если у него психологические отклонения. И размножаться мы вам не дадим, если у вас психологические отклонения. Потому что нафига нам, как государству, простите, чисто количественная демография. Нам, государству, нужна качественная демография, чтобы рождались инженеры, доктора и будущие космонавты. Нафига нам будущие тираны, насильники и абьюзеры? Вот мне кажется, был бы классный закон. Превентивная мера.
Ну, я бы сказал по-другому. Что, на мой взгляд, можно сделать? Можно. Вот если врачебные тайны вот так вот всем вываливать в интернет нельзя, то привезите к соответствующему специалисту, где тебе покажут. Это, знаешь, как когда-то при советской власти резус-фактор не совпал и там чего-то такое. Надо ли про это знать? Обязательно. Это судьба будущего гражданина, обязательно надо знать. Если он псих, то вот при визиту к такому специалисту, а вот посмотрите. Но это может носить исключительно рекомендательный характер.
Брата с сестрой у нас не женят, а тирана у нас хорошей девушкой женят.
А двоюродного уже женят без базара, да.
И к чему это в итоге? А положительно ли это влияет
можно
на демографию?
Можно порекомендовать. Вот порекомендовать. Вот он у вас псих, обратите, и был бы, ну, время идет, и там все это копится. И папа у него психом был, и жил он там условно там до 58 лет, и помер. На это тоже смотреть надо, что у вас это семейная фигня какая-то. Предрасположенность к онкологии, сердечным заболеваниям и прочее. С этим надо ознакомить, в обязательном порядке надо. Но а выбор уже за вами. А как это, понимаешь, вот ты говоришь, что дураки рождаются условно. Ну да, так они и без этого рождаются. Там невозможно угадать, это лотерея. Вот ребенок с синдромом Дауна. Как? Откуда он взялся, если у тебя таких не было? И а тут? А есть гарантии, что родится идиот? Нет таких гарантий. Поэтому только порекомендовать, предупредить. А то, что ты говоришь, это евгенические программы по улучшению породы людей.
Впрочем, опасненько.
Да, как в известной шутке, вы в Швеции когда-нибудь были? Вы видели, сколько там девок красивых? Работает.
Смотри, ну, смехом, да? Слушайте, ну, тираны – это, правда, ужасные люди.
Конечно.
И более того, мы только что с вами обсуждали, что на этих тиранов уходит огромный ресурс от государства, который мог бы уйти на какие-то более важные вещи. Зачем же нам самим провоцировать создание новых семей, где новые тираны, если мы можем обрезать это просто на корню? Тиран – не женишься, сидишь один дома – в компьютере, занимаешься своими делишками.
Ну, я тебе так скажу, чем строже контроль, а ты говоришь про строгий контроль,
а я уже
тем больше старания от всего этого куда-то убежать. И как, если говорить про ту же Швецию, там еще с 80-х годов нормальная шведская семья – это один человек, не надо мне ничего. Хочется вам секса? Встретились, разбежались. Нет, категорически, я не буду ни с кем жить, если за это вот такая вот ответственность наступает. Если в квартире камера не стоит, вот дорогая дама возьмет и лбом об стенку стукнется сама и скажет, что это ты такого, о, выше головы, и тебя посадят за это. Просто зачем мне это? Не буду я с тобой жить, нет. Это вот адская строгость, она повлечет еще более нехорошие вещи.
Согласна.
Поэтому то, что ты говоришь, это, конечно, в принципе, немыслимо, да, там, для нашей страны, но можно провести, знаешь, какую аналогию? У нас сейчас, когда подаешь в иск в суд о расторжении брака, тебя направляют в специальный центр медиации. Ну, сходите, пообщайтесь с психологом, поговорите с юристом.
Работает, не работает?
Может быть, да, иногда работает. Плюс суды дают специальную, да, специальный срок, что, может быть, опять же, договоритесь, может быть, кризис разрешится. Вот, и здесь как будто бы что может быть, абсолютно с вами согласна, приходишь в ЗАГС, подаешь заявление о том, что хочешь брак зарегистрировать, а тебе такую памятку и направление. Можете бесплатно сдать анализы, бесплатно сходить к психологу и получить, да, например, эти сведения, а уже потом только вы принимаете решение. Вот если здесь такие-то анализы, например...
Ну, ты с абьюзером общалась когда-нибудь? У тебя был когда-нибудь мужик, который был больных.
Да.
Вот. То есть мы смотрим, а вдруг, например, кто-то из собирающихся в брак бесплодный, чтобы эта неприятная новость уже не в браке, да, была обнаружена, а вот здесь, на этапе планирования, замужества, и, грубо говоря, два взрослых, мудрых человека решили бы, нужно ли им это. Либо они разойдутся, либо они уже, вступая в брак, они будут понимать, какие альтернативные способы.
Может, мы страшно любим друг друга, а детей...
И это нам не препятствие, И то, что ты сказала, какие-то психические отклонения, генетические страшные заболевания, след наркотиков, да, в анализах. Но взрослые люди должны сами принять это решение. Государство сюда, по крайней мере, на данном этапе, все, что мы видим в законодательстве, вмешиваться не будет ни при каких обстоятельствах.
Это даже, я не знаю, если это врачебная тайна, а мы вот пришли, и я не совсем здоров, а Виктории рассказали, а с нее подписку взяли, а не разглашение, а у нее есть ответственность за то, что вот она не выбежит сейчас на улицу, говорит, боже мой, Дмитрий-то конфуженный на всю голову, как,
нет него.
Как вы это вообще, а как мне дальше жить? И в интернетах напишет, я к нему всей душой, а он, оказывается, придурок медицинский, смотрите, справку показали, тут все непросто, очень непросто.
Но с этим явно нужно разбираться. Как, кстати, и нужно мне доразобраться, я так понимаю, что замуж вы меня все-таки выдадите, даже если я буду...
Николаевичу привет.
Очень сопротивляться, как жихарка. Иван Николаевич, бог видит, я не очень сильно хотела, но она сказала, что будет называть меня... Как? Сожительница.
Сожительница. И если что, я помогу составить хороший брачный договор.
В общем, ради дружбы с Викторией, да, и Дмитрием Юрьевичем, видимо, нам придется. Но вопрос, как будут мои трудовые права реализованы в случае, если я захочу все-таки родить, даст Господь, ребенка.
Все у тебя будет хорошо. У нас Трудовой кодекс один из самых, в общем-то, наверное, лучших, наравне вот с законом о защите прав потребителей.
Тяжкое наследие коммунизма. Вот. Да.
Во-первых, нигде в мире нету таких декретных отпусков. Во-первых, отпуск по беременности и родам. 70 дней до, 70 дней после. Дай бог, все будет хорошо. Если вдруг там нужно больше времени, больше дадут времени. Дальше отпуск оплачиваемый по уходу за ребенком до 1,5 лет. До 3 лет, с 1,5 до 3, не оплачиваемый. Но что самое приятное, во-первых, сейчас пособия эти растут, то есть при рождении почти 1 000 000 получишь, потом у тебя...
Не вижу,
там около 900 тысяч, да, 900 тысяч. Вот, потом, я смотрю, зарплата у тебя хорошая, вот, поэтому ежемесячно будешь получать пособие по уходу за ребенком 83 тысячи рублей.
Не, мы в декрет не ходим на раштуры.
Если вы в декрет не пойдете...
Мы сразу, смотри, мы ребенка бабушки... И обратно в Дагестан работать. У нас такая система.
Вот смотри, это твое личное решение.
Если
можешь по-другому. Да.
Если бабушка официально трудоустроена, то есть бабушка работает, она вместо тебя уходит в отпуск по уходу за ребенком. И она 83 тысячи получает. То есть ты еще няне можешь не платить.
Вот это... Бабушка через 5 минут тут будет просто.
Вот это оскал российского тоталитаризма.
Оплатить бабушке. Вот. А сама можешь работать. Да? И у нас сейчас, кстати говоря, очень классное послабление произошло. То есть мама может одновременно и работать, получать зарплату, и уже государство не регулирует часы отработанного времени, и получать пособие по уходу за ребенком. Кроме того, сейчас Министерство экономического развития вместе с Счетной палатой максимально работают в направлении того, чтобы девчонкам, беременным, ухаживающим за маленькими детьми работодатели давали гибкие удаленные форматы работы, чтобы можно было совмещать. Понятно, что если ты работаешь на заводе, то вряд ли. Но если ты беременна, есть маленький ребенок, можно при сохранении среднего заработка попросить менее там, суровые условия труда. Но если ты работаешь в офисе, с большей долей вероятности молодая мама сможет договориться либо на удаленку, либо работать несколько часов в день.
Тебе сейчас в комментариях напихают по самое не хочу, вот прям по предел твоего прекрасного платья цвета фуксии, о том, что 83 тысячи рублей – это максимальная выплата.
Максимально.
А в среднем, прости, получают у нас сегодня женщины сколько? 1020-25
это
по
если...
уходу за ребенком.
Да,
это... А получала она при этом в 4 раза больше. И для нее это существенное снижение ее дохода. Боятся ли женщины рожать, потому что понимают, что они потеряют работу? Ты давай мне по-честному расскажи, ты с этими женщинами работаешь.
Да, смотрите, мы даже проводили социологический опрос вместе с Народным фронтом. Основная причина, которую останавливает женщину от рождения первой и последующих детей, это страх того, что она потеряет привычный образ жизни, потеряет зарплату. Например, при средней зарплате в Москве успешной женщины в 300 тысяч рублей, действительно, максимальное пособие по уходу она будет получать до полутора лет только 83. Понятно, что с 300 падать на 83 – это очень больно.
Болезненно,
больно.
Да.
Потом, она уже в голове прокручивает. Вот я сейчас полтора или три года в декрете. Я теряю квалификацию. Я, ну, там некоторые девчонки говорят, тупею. На мое место на работе уже кого-то взяли на декретную должность. Меня наверняка не ждут. Я приду, вся такая только что вылезла из пролактина. Что будет со мной? Боятся? Боятся. Но сейчас, опять же, и та стратегия по демографии, семейной политике и вот эти различные стандарты корпоративные, сейчас все больше заинтересованы, чтобы женщины совмещали. Опять же, конечно, это связано с проблемой с демографией, некому работать. Женщины сейчас очень самостоятельные, мобильные. Я вот по себе могу сказать, по всем моим подругам, я ни разу не уходила в декрет.
Да ты бегала до последнего дня, это все знают. Ой, кстати, пора рожать, вот все помним эту историю.
При наличии, да, двух детей. То есть женщины не хотят терять, да, вот это состояние, и поэтому они боятся. Поэтому задача государства, вот первое, если мы говорим, какой закон поменять. Конечно, девчонкам должны сохранять их заработок. Вот если они в декрет уходят с 300 тысячами, со 150, вот этот заработок должен оставаться. А если она одна, а если она для себя рожает, а если так получилось, что что-то случилось с отцом ребенка, не обязательно это расторжение брака, несчастный случай, его не стало, как она на 83 тысячи до полутора лет, потом ничего не платят. Как она будет поднимать этого ребенка? Мы знаем, сколько стоят коляски и прочее, прочее, прочее. Поэтому она вынуждена и работать параллельно. Я сама сразу же вышла на удаленку. Вот. Поэтому вот в этой части закон нужно менять. Больше гарантий женщинам, больше способов гибкой занятости, удаленной работы.
Ну, это если на госструктуры работаешь. Если, там, наверное, могут если платить. Офисы... Если я как чайник, я никому ни копейки платить
не могу. А бизнесу это выгодно?
Вообще не брать. Это же даже на самом базовом уровне. Вот ей 19 лет, она пришла устраиваться на работу. Так ты замужем? Нет. А значит, выйдешь замуж. Дети есть? Нет. А значит, родишь. А значит, тебя 3 года не будет, а я чего? Вот должность занята. Это же даже на госслужбе так работает. Нет, мы тебя не возьмем ни под каким
случаем. Женщина с ребенком, либо беременна, либо с маленькими сопливыми детьми, которые до 3 лет постоянно работают, да, это невыгодный сотрудник, абсолютно согласна. Поэтому государство должно создавать максимально выгодные условия и для бизнеса, и для работодателей. Опять же, и налоговые какие-то послабления, связанные с тем, чтобы было выгодно брать на работу людей с семейными обязанностями. Вот, например, сейчас очень хорошо вузы работают для того, чтобы девчонки, если вдруг они забеременели, это вот когда, если мы будем говорить, например, про аборты, чтобы девчонки не шли на этот, да, очень непростой шаг, а сохраняли свою беременность, при вузах сейчас создаются детские комнаты, куда девчонки, вот она учится, она приходит, оставляет своего ребеночка, идет, сдает сессию или учится. Здорово, классно, мы как долго к этому шли. А работодатели, я уже последние лет 10 про это говорю, создание корпоративных ведомственных детских садов, как это было в Советском Союзе. Классная практика.
Да, да.
Не дают тебе места рядом с домом, государством, в детском саду. Ты пришел с ребенком на работу. Ты можешь, опять же, на кормление, вот если кормишь грудью, на кормление отойти. Опять же, в обеденный перерыв, там не в курилку идти, или там в какой-то там коворк, а идти с ребенком со своим время провести, это тоже важно. И государство должно создавать для работодателей максимально благоприятные условия, чтобы они вовлекались в эту демографическую политику. И вот недавеча на Петербургском международном экономическом форуме Валентина Ивановна Матвиенко наградила как раз те корпорации, те предприятия, которые внедрили вот этот золотой корпоративный, да, стандарт и поощряют людей, сотрудников, работников с семейными обязанностями. Даже 1 000 000 выплачивают в случае там рождения детей. Это, конечно, здорово. Сейчас, если государство хочет решать проблему с демографией, оно должно вовлекать бизнес и работодателей, создавать для них комфортные условия, чтобы именно работники с детьми стали самыми желанными. Вот это очень важное направление.
А с отцами-одиночками у нас что? С матерями-одиночками все понятно. Миллион мужчин, отцов-одиночек в стране.
Однако. У даже них не слышал про такое.
Их трудовые права как защищены сегодня? Вообще, как их права, в принципе, защищены сегодня?
У нас очень долго в Трудовом кодексе действительно права одиноких отцов не защищались. И у нас некоторые статьи как раз сформулированы именно так, что права предоставляются одиноким матерям или женщинам, воспитывающим детей до определенного возраста. Но сейчас, благодаря тому, что судебная практика выявила эти случаи, когда именно отцы обращались в суды в связи с тем, что их права ущемлялись, а они одинокие отцы по разным абсолютно обстоятельствам. Ну, бывали мамы, умирали при родах, несчастные случаи случались. Или, например, женщина отказывается от детей. Такое тоже есть.
К Педро сбежала, тоже бывает.
Есть такие.
Всякое, да.
Да, всякое бывает. И сейчас, конечно же, трудовые права таких отцов тоже защищены. Они тоже могут надеяться на государственную поддержку, на защиту своих трудовых прав. И вот я повторюсь, что материнский капитал, он с точки зрения закона стал семейным капиталом. И когда, например, мамы нет, то эту выплату, эту меру господдержки получает папа, что совершенно справедливо. Вот. И вообще в контексте, конечно, там семейного законодательства у нас и по Конституции у нас права равны. Да, но когда мы говорим именно про детей, ты и Чечню в пример привела, где свой перекос есть. У нас есть судебная практика, где перекос, да, в пользу женщин, когда чаще детей оставляют с мамой после расторжения брака. Но здесь, понимаете, как здесь каждый случай суд рассматривает отдельно.
Сейчас, 90%, кажется.
Сейчас увеличивается количество дел, и среди вот моих клиентов и подопечных сейчас немало мужчин, и я с удовольствием защищаю права мужчин, которые хотят воспитывать своих детей, и действительно там оказывается, что мамам, женщинам дети не нужны, а папы прям действительно золотые. Вот. Поэтому суды индивидуально рассматривают эти истории, но, опять же, поскольку мы в рамках судебных процессов очень часто прибегаем к помощи психиатрических экспертиз, которые показывают, что если мама не какая-то асоциальная личность, не наркоманка, не занимается проституцией, в общем-то, обычная среднестатистическая порядочная женщина, то, конечно, если ребенку еще не исполнилось там 7 лет, лучше ребенка оставить с мамой. Если с мамой связь есть, то с папой нужно выстроить здоровую коммуникацию, понятный и удобный для всех график общения, да, на выходные папе отдавать, отпуск с папой провести, чтобы в будний день папа мог прийти, навестить ребенка, забрать из сада, из школы. Это нужно, потому что, как показывает практика, для здорового становления личности ребенку нужен и мама, и папа, вне зависимости от того, как они дружат друг с другом. Вот, поэтому здесь хочется пожелать всем сторонам противоборствующим мудрости, потому что все во благо детей.
Что ребенок – это не инструмент, чтобы вы гадили друг другу изо всех сил. Совершенно точно. Любить надо и выращивать.
Совершенно точно.
Аборты ты затронула. Тоже очень громкая тема, которую тоже невозможно не затронуть, коли мы сегодня говорим о семейном законодательстве. О легализации или криминализации тотальных абортов тоже говорят сегодня очень много. И в рамках электорального цикла, опять же, огромное количество активистов, будущих депутатов Государственной Думы, общественных деятелей, очень часто с религиозных, сильно религиозных, рассказывают о том, что аборты необходимо запретить. Популизм не популизм, а может быть, правда нужно. При этом Валентина Ивановна Матвиенко, также, которую ты сегодня упомянула, сказала, что аборты запрещать не будут. Но очень много новостей о том, что некоторые регионы, Свердловская область, например, в их частных клиниках полностью аборты запретили. То есть у нас какие-то тоже противоречивые...
Не запретили.
Отказали.
Мы не делаем.
Простите, вот, пожалуйста, да. Так, отказались от абортов. То есть получается, у нас опять дуализм вот этот возникает. С одной стороны, мы говорим, это личное дело женщины. Валентина Ивановна Матвиенко рапортует, говорит, вы не беспокойтесь, аборты у нас не запретят. Но так или иначе, через средства массовой информации, с разных трибун, через... принятые новые какие-то поправки частными клиниками, через поощрение таких клиник, конечно же, да, социальное поощрение, поддержка в комментариях, нам говорят о том, что хорошо бы, конечно, это все дело полностью пресекать на корню. Что делать с этим дуализмом? Я опять не понимаю, что у нас в России вот эти полумеры все время. Вы уже определитесь, то ли крестик наденьте, то ли, говорится, трусы снимите. Ну, уже можно
и вот
четко
видно,
сказать.
Наследник большевиков. Все саблей рубить. Либо так, либо
мой дед был коммунистом.
Никаких сомнений. Как?
Тема очень непростая. Я как женщина, как мама, да, двоих пацанов, конечно же, я против абортов. Но если бы я была законодателем, на законодательном уровне запрещать и это выводить из системы ОМС, это, наверное, также преступно. Потому что возрастет количество нелегальных подпольных абортов.
Перво-наперво.
Возрастет количество смертей женщин, да, в первую очередь, вследствие таких нелегальных абортов. Конечно же, ну, прерывание беременности, оно может повлечь за собой в последующее бесплодие женщины, но если этот аборт делается, опять же, подпольно, то таких шансов как будто бы словить намного больше. Поэтому что делается сейчас? Сейчас, да, некоторые частные клиники отказываются, или даже была инициатива запретить в частных клиниках проводить прерывание беременности. Почему? Потому что для них это бизнес, в первую очередь. Там никто не будет заморачиваться, да, над твоим психоэмоциональным состоянием. Пришла, деньги заплатила, пошла следующая. Вот. А все-таки в государственной системе, когда мы говорим про профилактику прерывания беременности, мы прежде всего должны говорить про поддержку женщин. То есть нужно кучу всего другого сделать, чтобы женщина не пришла с этой мыслью в государственную или частную клинику. Кто, ну, так скажем, идет, да, принимает эти решения? Женщины, которые оказываются в кризисной ситуации. Если она любима, если она замужем или не замужем, но, опять же, любима, ее поддерживают, да не возникнет у женщины, потому что сам факт зачатия ребенка – это чудо. У нас огромное количество здоровых мужчин и женщин не могут по той или иной причине в целом зачать ребенка, а если зачали, то выносить его здоровым. То есть огромная проблема. И если женщина принимает это, вот у меня даже мурашки, да, по телу, очень непростое решение прерывать беременность, но, значит, что-то с ней случилось. Поэтому у нас по закону, мало кто об этом знает, существуют так называемые дни тишины. И мы проводили тоже социологический опрос в социальных сетях среди целевой аудитории. Там были женщины, которые и обращались за услугами этими, и прерывали беременность, и отказывались от этого чудовищного поступка. Вот. Они говорили, а мы не знаем, что такое, да, дни тишины. Дни тишины – это когда тебе по закону, вот не то, что ты пришла, написала заявление, все, сделали процедуру, пошла. Нет, ты пришла, заполнила специальную мотивационную анкету. Сейчас тебя обязательно отправят на УЗИ, чтобы ты услышала сердцебиение, потому что да, до 12 недель можно только делать прерывание и по там, другим показаниям, по медицинским, уже на более поздних сроках. Вот, чтобы ты услышала, а ты когда слышишь, у тебя совсем... Да, по-другому голова уж соображает. Дальше тебя отправляют не на экспертизу никакую психологическую, как мы сегодня услышали там, от одной девушки, а тебя направляют на беседу к психологу, чтобы с тобой поговорили. Может быть, тебя в кризисный центр направят. Может быть, тебе помощь нужна. И когда вот через эти этапы по закону женщина проходит, то есть определенный процент тех, которые отказываются от этой, да, очень непростой процедуры, от этого непростого решения. Поэтому, когда мы говорим про запреты, мы не запрещать должны прерывание беременности, мы должны создать для женщины условия, когда если она осталась одна с этой проблемой, или девочка, например, ей 18 лет, она не знает, как маме об этом сказать, мы должны создать меры поддержки такими, чтобы девчонки, молодые и взрослые, совершеннолетние и, не дай бог, несовершеннолетние, оказавшись в этой ситуации, она будет знать, что она не одна, что ее защитят, что она получит помощь. А когда она приходит в женскую консультацию, вот в эти серые стены, вот, куда я однажды пришла на обстановку на учет по беременности, вот, и просто серый страшный коридор. Должны быть плакаты, да, какая-то социальная реклама, какая-то агитация, что не бойся.
В Лапино ты приезжаешь, там красивые фотографии детей. Не все могут позволить себе мать и дитя, это очень дорого. Однако, что же стоит нам повесить красивые фотографии в региональных наших клиниках, где красивые дети и красивые мамы? Ты на эти фотографии смотришь, ты уже хочешь детей.
Поэтому не запрещать законами, да, нужно, а все-таки создавать условия, чтобы женщины бежали, становились на учет по беременности и родам. И вдруг, если она этого ребенка будет рожать одна, без поддержки, например, супруга, а иногда и без поддержки родителей, у нас много просто одиноких людей, и среди моих знакомых такие есть, она будет уверена, что она этого ребенка на ноги поставит, в детский сад устроит, что с работы ее не погонят, что свой хлеб она всегда заработает. Вот это нужно делать. А запрещать – это самое простое.
Бесполезное, что характерно, потому что полностью согласен. Сразу образуются подпольные клиники, где за 3 копейки вам что-то сделают. Там никаких специалистов не будет, потому что в эту уголовщину никто из вменяемого профессионала не пойдет никогда. Зато дегенераты, которые я в интернете читал, 2 укола и все нормально. Кому, как, противопоказания и прочее. Так вы убьете этих девочек-то. Просто убьете. Я советскую власть помню, там это расхожая басня про то, как аборты делают вешалкой. И в Америке,
консервной банкой,
да,
я
слышала. И в Америке тоже это в мультфильме «Саус Парк» отдельно обыгрывали, зачем вешалка нужна. Я так удивился, я думал, это наше тоталитарное наследие страшное. Но это ж над тобой эксперименты, как над животным ставят. И как это было тогда, если кровотечение остановить не можем, ну, пошли в машину сядем, сейчас в клинику тебя отвезут, вывезут куда-нибудь, бросят там, ну, лежи, помирай. И это результаты запретов. А, ну вот, опять-таки, полностью согласен. Ну, вы какую-нибудь эту психологическую обработку, я не знаю, давай поговорим хотя бы для начала. Тут с милицейской точки зрения есть масса женщин, которые своих детей убивают просто. Вот родила незаметно, там выкинула на помойку. Что с такими делать? Плохо, это отвратительно, ёлка, ну, такое явление существует. Аборт – это, наверное, все-таки лучше, чем уже рожденных детей убивать. Ну, давайте побеседуем. Может, у тебя с башкой что-нибудь не в порядке, применим какие-то методы и средства. А куда деваться, например, от того, если девчонку изнасиловали, а она не хочет рожать ребенка и не будет. Ну, надо создать соответствующие условия. То есть, это действительно специалисты, это клиники и всякое. Деньги на этом зарабатывать? Нет, категорически. Вот в частные лавочки? Нет, нельзя, и все. Ну, либо то же самое, организуйте психологическую службу там с соответствующей отчетностью, что вот так.
Но есть православные активисты, у них другое мнение, Виктория, расскажи. У нас один из таких православных активистов, опять же, я тут ни за, ни против, я исключительно с вами советуюсь, который говорит обратное по поводу того, если женщину изнасиловали, и должна ли она идти на аборт.
Да, есть такие позиции, такие мнения, что даже факт изнасилования и беременность после изнасилования, по их мнению, не считается основанием для того, чтобы разрешать
аборт. Свободная страна, ты можешь иметь такое мнение, никто не спорит.
Да,
только
да.
Никто не обязан с тобой не соглашаться, не действовать так, как хочешь.
Самое главное, чтобы потом это на уровень закона никто не принял. Вот от этого страшно.
Есть закон о защите чувств верующих. И вот мне немножечко, опять же, я не знаю тут, как правильно или неправильно, правда не знаю, но если у нас есть закон о защите чувств верующих, которому аборт теоретически может противоречить, потому что это что-то страшно антирелигиозное явно, вот здесь бы не возникло правовой коллизии.
Где защита чувств неверующих? Начнем отсюда. Есть такая? Нет. Это дискриминация. Как это вы так в свободной стране обо мне заботитесь? Такого быть не должно. А дальше я вам страшное скажу. Государство обязано принципиально быть атеистическим. Потому что здесь есть такая религия, тут такая. Вы вот эту больше любите, я вижу, да? То есть вы ущемляете мои чувства вот здесь, мои чувства вот здесь. Как это так? Как это так? Почему вот это какая-то привилегированная прослойка, а на этих, значит, наплевать? Ну, так нельзя. Нет, нельзя категорически. Может ли у вас по этому поводу быть какое-то мнение на здоровье? У нас свободная страна. Отстаивайте и все такое. Отстоять не сможете, я уверен. Потому что в смысле? Ну, сколько угодно можно говорить, что это убийство и прочее, мы с этим согласимся, да. А женщина, она имеет право вообще на то, что происходит в ее собственном теле? Это вы решаете или она? Вы ее-то спросить не забыли? Нет, если это изнасилование, какая-то мерзость, там, не хочу рожать и не буду, вы кто такие, чтобы мне что-то там навязывать? Кончится это все тем, что в какой-нибудь Монголии условной организуется процесс, все полетят туда самолетами, и вся ваша эта деятельность закончится здесь ничем.
Но есть одна деталь. Именно в религиозных обществах, в максимально религиозных, Очень хорошая ситуация с рождаемостью. Бесспорно. И семьями. Вот недавно на днях тоже прошла новость, по-моему, буквально вчера. 16-й ребенок родился в семье. Прекрасная фотография, но говорят, баптисты.
Какая? Без разницы. Но если вы считаете, Господь вам сказал, плодитесь и размножайтесь, и вы этому четко следуете. Это ваше личное дело. Но тут я опять-таки... Вы женщин-то спрашивали? Нет. У меня масса родственников мусульман, на всякий случай. Вы женщин спрашивали, они хотят рожать или нет? Или это вообще твое слово никакого веса не имеет, и мнение твое никого не интересует? Ты машина для воспроизводства детей. Все, больше тебя никто ни о чем не спросит. Так, в религиозных сообществах, да. Есть ли женщины, которые с этим согласны? Есть, а остальных кто-нибудь спрашивает? Нет. Если спросите, ситуация внезапно окажется несколько не такой, как религиозным гражданам кажется.
И все-таки, чем религиознее сообщество, тем больше детей. А наша задача, чтобы детей было как до революции 6.
Ну, давайте.
Как при домострое.
Давайте в средние века.
Что же делать?
Вернем.
Что делать?
Не
поможет. Ты готова отказаться от своих прав?
Да.
Ты готова бросить работу, оставить работу?
И вот тоже мне даст-то.
Иван?
И мне.
Николаевич.
Я думаю, что не дадут мне бросить работу. Послушай, я тут именно говорю, ну, слушай, есть цифры, да? Ну, правда. Мы в прошлый раз обсуждали это.
Вот я как раз смотрел прошлый эфир, да.
Консервативнее общество, больше детей. Есть прямая корреляция.
Здесь даже нет.
Меньше образования, больше детей. Приходят религиозные, я же, ну, а что происходит? Приходят суперрелигиозные люди, говорят, мы вам все тут запретим, потому что мы религиозные, у нас по 10 детей. Вы хотите повысить демографию? У нас есть прямой ответ, как это сделать. И что вы на это скажете?
Да не будет оно работать. Пускай, пусть попробуют, хорошо.
Не да.
Вот нормальный расклад. Да, вот девочка растет. Девочка, например, в нынешнее время, ну, мы берем условную девочку, она, например, как и все нормальные люди, как мне кажется, мечтает о своей самореализации. Ей хочется что-то делать в этой жизни, вот хочется. Для этого девочка для начала должна получить образование. Вот передача «Беременна в 16» этому не способствует никак вообще.
Кстати.
Бывает, беда такая приключилась, да. Но я хочу получить образование. Получила. Сколько лет по окончанию вуза? Я давно учился, я не помню. 22, 20, 20.
Да, примерно
там.
Так.
Да. Ну, а дальше, представляете, я хочу работать, я хочу себя реализовать как сильно образованный, высококлассный специалист. Мне сейчас не до этого. Вон, смотрите на благословенный Запад, где рожать после 40 – абсолютная норма. Это плохо, с одной стороны. Рожать надо, условно, до 20. Это, да, ну так человеческий организм устроен.
Ну, до 25 хотя бы.
Пускай, но не после 40, это уже...
После 40 грозит девиациями популяции.
Перебор. Ну, а теперь давайте... И вот девочка, она себя реализует как специалист, и уже ей 30 лет прошло, и всякое такое. Ну, давайте объясните ей. Слышь, овца, рот закрой, иди рожай. Вон тебе есть предки, вот так жили, и ты так будешь. Вас будут слушать, нет?
Ты сама так готова?
Да, я считаю, что нет, категорически нет. И все вот эти вот повышенные рождаемости, они только исключительно там, где женщина – это не человек и не имеет никакого права голоса, ее вообще никто ни о чем не спрашивает. Ну, я так жить не хочу, нет. Своим детям я бы такого не хотел.
И ты на прошлой программе как раз вот эту статистику приводила, я как раз хотела сказать, что нельзя это сравнивать. Ты сравниваешь статистику там Пакистана, Афганистана, Индии, да, там, и других стран, где, ну, женщину за человека не считают, где женщина угнетена, и она действительно выполняет только роль деторождения. Вот, плюс действительно это такие традиционные, сильно религиозные общества, ну и в целом женщина, ну, считается не низким таким слоем, да, грубо говоря, населения. Женщина не получает образования по последним...
Зачем, если ты рожаешь?
Да, просто рожает.
Зачем тебе образование?
По последним исследованиям, чем выше уровень образования у женщины, тем меньше она рожает, именно потому что она хочет еще кандидатскую защитить, еще там вот здесь, вот я юрист, а тут кино пошла снимать, понимаешь, а мне не б третьего родить, а я вот поэтому...
А ты в Курск ездишь.
А я в Курск, да, я в приграничье езжу. Поэтому эта статистика, ну, с нашей страной ее нельзя сравнивать. У нас просто нужно женщинам, которые хотят самореализоваться, им должны предоставляться условия, чтобы она могла совмещать. Русская женщина, многонациональная, да, там, да, представительница, она удивительна. Только русские женщины в нашей большой стране рожают, да, героев специальной военной операции, космонавтов, ученых, великих инженеров. Но параллельно с этим они сами люди, как правило, с образованием, с какой-то карьерой, с какими-то желаниями. Поэтому дайте возможность женщинам, если она хочет совмещать, не хочет, пожалуйста, пусть вот домохозяйством занимается. Да. Таких тоже девчонок много. Но если вот ты хочешь, я хочу, нам государство, если оно хочет, чтобы я, например, еще третьего или четвертого родила, я готова. Но тогда мне нужно дать возможность, чтобы я могла и работать, и реализовываться, и, например, рожать. Дайте мне корпоративный детский сад. Мой работодатель мне вот такой возможности не давал. Или, например, если я зарабатываю, дайте мне вот пособие, хотя бы не меньше моей заработной платы, чтобы я была уверена. Потому что я, и в отличие от того общества, на статистику которого ты ссылалась, они не думают, какое образование будут получать их дети, куда они пойдут, в какую школу, в какой университет. Наше общество все-таки... Ну, по крайней мере, я и все мое окружение, мы планируем беременность, и на этапе планирования детей мы уже думаем, какой вуз мы сможем оплатить, какой отдых мы будем ездить, сколько репетиторов будет у моего ребенка.
А это деньги, опять-таки, да, все разумно.
Все в деньги. И мы это планируем, а если я это планирую, значит, я предполагаю, что я рассчитываю не только на отца своих детей, но и, соответственно, на себя, и я хочу реализовываться. Поэтому государство, для нас эта статистика неприменима. Да, у нас там не 10 детей в каждой семье, но 3 ребенка русская женщина вполне может родить, не отходя от станка. Это мы можем. Создайте нам условия.
Каких в итоге прав не хватает женщину или гарантий, чтобы это реализовалось? Помимо детских садов, это правда огромная проблема. Я так понимаю, кстати, в новой стратегии там прописано, что у нас с яслями, детсадами все хорошо.
Да.
Как будто бы... Возможно, не совсем корректная эта формулировка.
Формально, действительно, Министерство просвещения Сергей Сергеевич Кравцов, он всегда говорит о том, что мы вот этот дефицит побороли. Действительно, у нас сейчас огромных очередей нет. 11 лет назад место в детском саду для своего первого ребенка я получила через прокуратуру. Вот обратилась в прокуратуру, мне дали место в детском саду напротив
дружу
дома.
Дружу с тобой.
Вот. А второму ребенку дали место в детском саду, мне уже 20 минут на машине нужно было ездить, но мне еще повезло, потому что у меня есть девушки, которые обращаются за помощью, где детский сад в 10 километрах от дома, а у нее машины нет. Она старшенького родила, вот ему 3 годика исполнилось, ей нужно в садик его везти. Она либо беременна, либо у нее грудничок на руках, машины нет. Как она за 10 километров будет возить в детский сад? А формально у нас статистика и отчеты есть, что выделили, ваша проблема, как будете возить. Поэтому, да, детские сады либо близко расположены к месту жительства, либо корпоративные сады, но прежде всего это вот эта защищенность. То есть пособие по беременности и родам и пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, а идеально, конечно, до 3, но хотя бы до 1,5, чтобы он соответствовал реальному заработку. То есть, если я получаю 200-300, а пособие там максимально 80, ну, так дело не пойдет. Ну, не пойдут рожать. И больше гарантий, что ты получишь возможность повысить свою квалификацию, да, бесплатно, пройти какое-то обучение, переобучение и все-таки вернуться на рабочее место. И самое главное, создавать вот эти условия семицентричности, да, ориентированности работодателя именно на сотрудников с детьми, когда на тебя не будут смотреть как на изгоя, что опять, что ли, на больничный, опять, что ли, ребенок болеет. А на больничный, ладно, тогда вот этот объем работы ты берешь на удаленку. И ты, у тебя психологический комфорт создается, ты понимаешь, что тебя гнобить не будут. Если вот это... Для женщины самое главное – чувство безопасности. Даже если она не сможет детей на Мальдивы отвезти, понимаете, и на платное обучение репетитора по китайскому нанять, но она будет знать, что он будет накормлен, что ее не будут гнобить, будет она рожать, даже не имея зарплаты в 300 тысяч рублей. Будет. Для главное – комфорт психологический.
И, кстати, мне кажется, если эти действительно выплаты, ее трудовые права будут сохранены, она и мужу своему тирану, упаси Господь, который говорит: «А что, куда ты пойдешь?» Я сейчас тебя выгоню с этим ребенком, и тебе деваться некуда, и никому ты не нужна. И она скажет, знаешь что, дорогой, а я пойду обратно на работу.
На работу?
Я там заработаю свои положенные деньги. И вот здесь, мне кажется, каждую передачу буду это говорить, пока не дадут. Должна быть обеспеченность от государства, и должно быть это закреплено, я считаю, в семейном кодексе, в любом другом кодексе. Должна быть гарантия квадратных метров. Не подарите мне квартиру, не дайте мне ее за то, что я мать пятерых детей.
Не нужно.
Но в социальном найме, если у меня ребенок 2, 3, 4, 5 даст Господь, должно быть гарантировано, что мне будет куда пойти от государства. Пусть это будет соцнайм. Вот если бы это хотя бы гарантия была, крыша над головой есть, работу ну, практически всегда можно найти.
Если плюс все есть. В государстве рассматривать как бизнес-проект, а граждан как овец, с которых мы тут бабки стрижем, на ипотеках всяких и прочем, нифига не получится. Жилье, оно вовсе не должно быть твое, это не обязательно. Должно быть условие, что тебя из него не выкинут, это вот ключевое, а предоставлять его, ну, если государство хочет жить вообще, ему нужны люди, а для того, чтобы эти люди появились, надо, государство обязано создать условия, не надо мне про всякие ипотеки рассказывать, оно должно быть бесплатное, как в Советском Союзе, я буду за него платить. У меня один ребенок, ну, значит, две комнаты. У меня два ребенка, значит, три комнаты. Переселяйте его отсюда туда. Не надо это отдавать в собственность. Что вы чушь какую-то изобретаете? Не надо. Оно обязано быть. Человек должен понимать, что если он родит очередного ребенка, у него расширится жилплощадь, ну, не мгновенно, месяц-два, год. Не знаю, как это, с какой скоростью. Повысится зарплата, повысится это, повысится то. Чем больше детей, тем дешевле образование, например. Ну как, что непонятного? Это будущее страны, это вопрос национальной безопасности. Это не вопрос, что какой-то жадный жлоб состригёт с людей денег там, за ипотеку, еще чего-то там. Нет, так быть не должно. Это как это? Бизнес должен быть социально ответственным.
Ориентированным, да.
Да.
И в 10 километрах от центра Москвы 5 лет назад случай был, лично читала документы. У многодетной семьи 5 детей. Угу. Сгорела квартира. Выгорело дотла, и они вынуждены были жить в тамбуре, вот перед лифтом. Ага. И мы писали заявление в местную администрацию с тем, чтобы из маневренного фонда временно выделили жилое помещение, чтобы семья там перекантовалась, пока делают ремонт. Так вот, жилья временного не нашлось, а органы опеки и попечительства предложили временно поместить детишек в специализированное учреждение, пока мама с папой денежек заработают для того, чтобы квартирку в порядок привести. Вот когда вот такие дураки на местах у нас исчезнут...
Это при указе-то президента о том, что семья – главная ценность.
Но это
при
было...
том, что каждый день мы говорим о том, что создавайте семьи.
Будем считать, что это какой-то мерзкий эксцесс, но говорящий.
Было такое, да. И по социальному жилью полностью соглашусь, что да, это первый фактор, который ну, имеет, можно сказать, что решающее значение. И, конечно же, да вообще можно проценты по кредитам списывать, если ты родил определенное количество детей,
да.
И это было бы прям замечательной поддержкой.
6% ипотека сейчас у нас для семей, это тоже, конечно же,
и
хорошая
половина
поддержка.
Половина квартир нераспроданных стоит, да, но... понастроили, да, вот молодцы.
Потому что нет средств на первоначальный взнос. Это все равно большой.
А где я, да, где я возьму?
Не знаю.
Эти
я
деньги первоначально. Это и... при том, что я только что родила.
Да. А по итогу ты еще и 30 лет.
И
за
мне,
эту
например, лет 20,
заплатишь.
Как хочет от меня государство. Я же должна в 20 первый раз. Кстати, по поводу возраста. В школе заговорили. Законодательных инициатив тут тьма тьмущая. А не понизить ли нам возраст наших брачующихся до лет 14? Что думаем? Как это будет влиять на рождаемость?
Я как мальчик считаю, что девочка для того, чтобы рожать детей, должна быть половозрелой. То есть, было бы неплохо пройти медицинскую комиссию. Бывают девочки, которые, ну, извините за цинизм, в 13 лет как лошади. Ну, бывает. А остальные не такие. И что? Вы что, здоровье ребенку ломать решили? Нафига это надо? Это у вас народные традиции, вон как в Афганистане, там, с 9 лет. можно жениться. Ну, вы не понимаете, в рамках древних народных традиций ее никто трогать не будет. Ну-ну-ну, не будет, да. Вы ее за деньги купили именно для этого несчастного ребенка, для того, чтобы ей мозги, здоровье и жизнь поломать. Не надо нам такого. Нам вот это вот, вот это от нас очень далеко.
Сжигаем.
Да, да не надо, нет, это памятник. Когда-то люди жили вот так. Это интересно.
Там полезные советы тоже есть.
И полезных советов там мало. Он же это как вот домострой - это про экономику, это про то, как строить домашнее хозяйство. А в рамках этого, как вы друг с другом жить должны?
Ну, вот. А я думаю, что нужно, просто апдейт должен
почитать.
Быть. Должен быть домострой 2.0, уже применимый к новым
реалиям.
Я
хочу сказать, что я недавно была в чудном месте, Коренево, Курской области, это приграничье, где вот наши остановили ВСУ, там есть старая библиотека. Мы там снимали один из эпизодов. Так вот, там была чудесная книга, автора не запомнила, но она, по-моему, 61-го года выпуска. Так вот, просто совет для советских граждан, полный путеводитель. Как знакомиться, где знакомиться, что делать на свидании, первая брачная ночь. Вот все эти процессы что и там? Процедуры написаны психологами.
Надо было украсть эту книжку или хотя бы сфотографировать. Вот
воспитание детей. То есть как? Я смотрю, господи, а почему сейчас этого нет? Ведь и у нас же куча всего, всякой дребедени в книжных магазинах, да, продается, к сожалению, мы вот вчера были, когда покупали домострой. А если бы вот была какая-то одна цензурированная, да, там, одобренная государством, было бы здорово. Да, сейчас появилось семьеведение у нас в школах.
Надо вот эту взять и перепечатать для начала.
Да, да, я поеду еще раз, я ее все-таки возьму из Коренева. Но очень классно. И там абсолютно... То есть я современный человек, я читаю, понимаю, вообще здорово. Составляли психологи, советские люди. Потрясающе.
Вот ну, это ж незыблемые базовые вещи, там все понятно. И сейчас будет абсолютно то же самое.
Да, сегодня у нас в базовом минимуме, напомню, айфон купи, в ресторан своди, и это базовый минимум. И весь Инстаграм у нас...
Запрещен на территории...
Который запрещен на территории Российской Федерации. В женщинах, девочках, маленьких, хорошеньких, 20-летних, которые рассказывают нам с указкой у доски о том, почему встречаться с 40-летним и женатым лучше, чем с ровесником.
Бесспорно.
Спойлер, в основном это, конечно же, финансовое преимущество и какие-то там бонусы. Девочки забывают, что у него в реальности долги и алименты, он просто их не платит, пока она ест свое ризотто на Патриках. Но что ж поделать. История в том, что пропагандируется у нас очень активно сегодня.
Потребительский образ жизни.
Да, да, да.
Можно материться?
Ну, давай.
Блядский образ жизни пропагандируется у нас сегодня в стране.
Ну, ты не совсем права, на мой взгляд.
Ну, давайте потребим.
Мы все время путаем государство и граждан. Вот граждане, они государственную власть именно не представляют.
Нет, они сами
государство
пропагандируют.
Государство к этому не призывает, слава богу, нет, хотя бы в этом. А то, что граждане творят, ну, не знаю. А вот это, у нас есть еще под боком тоже замечательные приметы, предметы. Давайте не будем смотреть на США и Европу, этот рассадник гадюшник. А вот есть Китай. А вот, например, в Китае законодательно запрещены вот эти кривляния на фоне Феррари. Посмотрите, какой я тут богатый, как я здорово живу. Я взял и сжег свой Мерседес. Законом запрещено. Нельзя этим заниматься. Почему? Ну, вы гражданам сворачиваете мозги на бикрень. Вы задаете им неправильные ориентиры, потому что жизнь от этого отличается радикально. Ну, это точно так же. Давайте, пока этот Инстаграм запрещенный работал, давайте все убежим в Инстаграм. Мы будем зарабатывать дикие деньги. Так ли это? У китайцев есть хорошая поговорка про кунг-фу. Занимающихся, как шерсти на корове, достигших, как рогов. Вот вы миллион человек убежали в этот Инстаграм, ну да, откривлялись. Что вы там заработали? Ответ – ничего. А вместо этого могли бы получать образование, специальности, к чему-то стремиться. Так это в башку надо как железные гвозди заколачивать. Вот это правильно, а вот это нет. Вот это вот люди, а это дегенераты. Туда не смотри, смотри вот сюда. Как? Есть такое? Вот такого, к сожалению, нет. Так и поэтому... Как, боюсь наврать с цифрами, но порядок поймете. 2,5 триллиона рублей, дорогие россияне, ежегодно тратят на еду. 2,5 триллиона. Нет, 2,4. А вот на карты Таро и гадалок они тратят 2,5.
Жениться, больше, не чем, жениться.
Больше,
жениться,
чем не на жениться. Жратву, ты представляешь?
Это главный вопрос.
Что у вас в башке? Вы при этом, значит, нам будете рассказывать, что у нас какая-то православная страна. Я правильно понимаю, что это православные ваши обращаются к сатане для того, чтобы силы зла и какой-то мрак им объяснили, как дальше? Это что такое вообще? Плохо работаете вы с контингентом, ёлы-палы.
Товарищ пропагандист.
Да, вот этого быть не должно. Вот это надо объяснить, что это идиоты, дегенераты, и это полная чушь. Вместо этого в телевизоре битва экстрасенсов. Ну, вы что вообще?
И беременна в 16.
И беременна в 16. Ну, вот такого быть не должно.
Беременна в 16 нужно запретить? Мы же сегодня про законодательство говорим.
Не знаю. С моей точки зрения, бывает ли такое? Сколько угодно бывает. Для начала вы хоть какую-то пропаганду освойте. Если дети у вас так рано начинают сожительствовать, может им про отдельные аспекты сожительства как-то объяснить для начала, зачем нужны противозачаточные средства и всякое такое. Может, с этого начать? А, ну, случилось, ну, с моей точки зрения, это беда. Маленькая девочка, она к такому просто не готова. Что, вот, как совершенно верно Виктория говорит, что она боится матери рассказать, потому что ты такое услышишь, а уже родился ребенок, и что ты там от этой матери наслушаешься. Ну, это печальный случай. Надо ли это пропагандировать, что, а что такого, я в 16 родила, и у меня все прекрасно? Нет.
Нет, конечно.
Нет. Эксцесс, да, бывает, девочку надо беречь, ребенка выращивать, помогать, но рассказывать, что это здорово и правильно, нет, не здорово и неправильно.
Так вот, почему я начала про девушек, которые рассказывают, как здорово и правильно, например, встречаться с взрослыми мужчинами, а не со своими ровесниками.
Вы же там деньги есть, само собой, замечательно.
Все там были, но, как вы видите, приводит это не к самым лучшим результатам, когда тебе вдруг 34-35, и ты такой, а где все мои ровесники?
Они уже женаты с детьми.
Они уже женаты с детьми, например, вот на Виктории тоже так вот бывает. Так вот, в чем проблема-то самое главное? Когда мы с Викторией спрашивали мужчин, почему они боятся жениться, с чего мы начали.
Так.
Была и вторая причина.
Так.
И на втором месте стоял очень интересный фактор. Они говорили, а зачем? Если я в 40 лет развелся, жена у меня все отняла, детей отняла, квартиру отняла, я приехал в свою однушку в Бутово, я там поплакал день, два, три, а потом подумал, один совсем один. И поехал я обратно в центр. А там девок сколько хочешь. И все они такие красивые. И все они такие в рюшах. И все они готовы с тобой сожительствовать без регистрации брака, без долгосрочных перспектив порождения детей и выполнения указа президента. Плюс доставка, плюс стиралка, плюс мойка. Нафига мне в 40 лет заводить вторую семью, если далее я могу спокойно до 80, ну, дай бог здоровье позволит, гулять и туда, и сюда, и направо, и налево, и жить, наконец-то, я могу себе позволить в свое удовольствие. Я буду ей платить алименты, она там сама как-то с этими двумя детьми разберется, плюс-минус я по воскресеньям буду навещать, у себя в Максе выставлять фотографии, какой я молодец, и на этом все. А почему он так решил? Потому что, правда, вот так вот у нас сегодня заведено. А может ли правовая система сегодня как-то повлиять на блядство?
Нет. Есть хорошая присказка. Проститутка – это профессия, а блядство – это черта характера. Невозможно. Ну, то есть, даже какое-то мегавоспитание все равно будет некий процент людей, которые склонны к беспорядочным половым связям. Они там друг друга найдут в местах общения. Это, знаешь, как кабаки, это как в Африке водопой, куда все сходятся, воду надо всем пить, они все туда придут. Ну, в том числе и вот такие, и в первую очередь вот такие. На это повлиять никак невозможно. То есть, я давно живу, я помню еще, как мини-юбки появились, и какое-то... Что такое вообще? Я, конечно, у нас не совсем шариат, но воин стоял точно так. Вы что? Что это такое-то? Был даже анекдот специальный. Продавца, девчонка в магазине спрашивает, вот хочу мини-юбку пошить. Какой длины. Ну, я хочу так, чтобы вот чашечки было видно. Бери полметра, весь сервиз на виду будет. То есть это решительно общество осуждало, там вопли, скандалы туда. Ну и а сейчас кого вы там этой мини-юбкой удивите, особенно если хорошие ноги. Наоборот, аплодит, молодец, хорошо, понимаешь, да, свобода нравов, она с неизбежностью вот не совсем такая, как всем хотелось бы.
Но у нас же демократия в итоге идет, к сожалению, против демографии. Может быть, если бы хотя бы... Я предполагаю...
Извини, сейчас... опять перебью. Со времен Древнего Рима известно. Вот крестьянин живет в своей деревне, и ему нужны рабочие руки, у него их нет. Поэтому у него куча детей, вот потому что нужны рабочие руки. Как только этот крестьянин переезжал в город Рим, до свидания, все хорош, тут можно есть, пить, развлекаться и прекрасно себя... А дети мешают, и они действительно мешают. Вот то, что Виктория говорит... Условия надо создать, чтобы они не мешали, чтобы они не были гирей, привязанной к ноге, лишая тебя вообще всех удовольствий в жизни и уровень жизни понижая, самое главное. Вот условия, когда созданы для того, чтобы это не мешало и не понижало мой социальный и материальный статус, тогда да, а так нет. Со времен Древнего Рима, повторяю.
Не защищаю свой тезис, но все-таки должна задать вопрос. У нас, например, запретили пропаганду child-free, чтобы повысить рождаемость. У нас запретили пропаганду гомосексуализма, чтобы повысить рождаемость. Так почему бы тогда не запретить пропаганду блядства, чтобы тоже повысить рождаемость?
Ну, так нельзя. Их запретить это невозможно.
Беспринципных.
Какое легальное определение?
Цыпкин, это про тебя, да?
Саш, я тебя люблю.
Это не можешь победить, возглавь. То есть, запрещать это бесполезно. Нужны параллельные течения, где тебе объяснят, что дети – это хорошо. И главнее семейного счастья вообще на свете ничего нет. Да, в 16 лет это непонятно, но как это, как говорится, если к 40 годам комната не наполняется детьми, она наполняется кошмарами. Это чистая правда. А зачем ты нужен вообще был? Холостой – это же как патрон, который... И ничего, где пуля-то? Нет. Никаких пуль.
Престиж.
Да, это внедрять надо в общество. Это не просто. Вот как мы с товарищем, один умный товарищ у меня есть, он говорит, что для ведения пропаганды надо людей из бизнеса, серьезных маркетологов тащить, которые понимают, как обрабатывать общественное сознание, как это делать. Они денег стоят. Да. Просто бесплатно они работать не будут, ни на каком энтузиазме. Их надо нанимать, их надо волочить, налаживать государственную пропаганду, и тогда, глядишь, лет через 5... самое раннее, появятся какие-то результаты. А так, но если вы все время детям рассказываете, что весь смысл жизни – это получение удовольствий, ну да, дети мешают. Как я удовольствие получать буду? Они визжат, болеют, и тут child-free уже. Я, пожалуй, что за child-free, потому что там такие же идиоты, как я, малолетние дурачки.
Ну, смотри, мы с тобой в Питер ехали на Сапсане, а там специальный вагон для людей с детьми.
Абсолютно правильно.
Здорово.
Вика сказала пророческий.
Да. Ну, а как по-другому-то?
Здорово. То есть, должно быть, вот как престиж профессии, например, правоохранительных органов, сотрудники, военнослужащие. Кстати, престиж сейчас поднимается. Так, если ты женат, замужем, есть трое детей, значит, ты априори крутой. Значит, ты молодец. Значит, тебе
уж
уважение
как минимум
и
лучше
почёт.
Тех, лучше да. Тех, у кого никого нет.
Да. Значит, при приеме на работу тебя спрашивают семейное положение, наличие детей. Берем. Вот сразу прям берем.
Кстати, а вот это право же может нас отрегулировать, что нельзя занимать какую-то должность, если ты не женат с тремя детьми.
Нет, это будет дискриминация по Конституции, по трудовому кодексу.
Как в Древнем Риме. Не служил в армии, вообще никакие должности занимать не можешь. Вот. Раз. Нельзя, если не служил родной стране, которая тебя родила и воспитала, нельзя на государственной должности выдвигаться. Это раз. Выборные должности, ну, 100 тысяч сестерцев покажи. Нету денег, а куда ты лезешь? Если ты не умеешь, то ты вообще не понимаешь, как государство работает. До свидания. Но это там можно было, а теперь никак.
Один интересный тезис услышала от одной коллеги, вот участвуя в сложных судебных бракоразводных процессах, когда в том числе делятся дети, то есть с кем будет жить папа, мама, с папой или с мамой, как будут видеться дети. Так вот, очень интересный тезис, что не должны судьи мужчины или женщины, в частности, женщины особенно, потому что женщин больше, рассматривать категории дел о разводах, о порядке общения родителей с детьми, если у них у самих нет детей. И я вот с этим согласна.
А, кстати, хорошо.
Аналогично.
Потому что, будучи, например, мамой и участвуя в процессе, и видя на другой стороне адвоката или юриста, мужчину или женщину бездетного, я понимаю, что он не понимает,
не
какую
понимает,
душевную
не хочет
боль
понимать, да.
вообще могут испытывать и дети, и родители, которых разлучают. Поэтому права должны быть равные. Вот. И вот это хорошая, интересная, да, такой тезис о том, что судить тебя может только человек, который был в этой ситуации, или хотя бы примерно понимает, да, о чем это речь. Но то, что брать на работу, скорее, это какое-то должно быть негласное правило. И работодатели, почему еще им должно быть выгодно брать семейных людей? Семейный человек более стабильный.
Да.
Он понимает, что ему кормить детей, он не будет как... У нас, да, сейчас зумер, ой, у меня плохое настроение, я сегодня не приду на работу, или после обеда мне захотелось поспать, я ушел домой. Он знает, что его уволят, а если его уволят, ему нечем будет платить за ипотеку, оплачивать там курсы. Там...
Полностью согласен. Взросление – это в первую очередь ответственность. Не просто за себя, а за окружающих. Ну, малолетнему дурачку это объяснить нельзя вообще.
Да. Опять же, развитие интернета, вот я уже сказала, что раньше только родные знали, что ты дурак,
да.
А из-за развития интернета сейчас любой дурак может поставить перед собой камеру, нести любую дичь, такие же дураки будут его лайкать, ставить ему комментарии, продвигая его контент, соответственно, вперед, и он будет зарабатывать больше, чем врач, нейрохирург с высшим образованием.
Да.
Вот с этим надо что-то государству делать. Да, у нас сейчас стали привлекать блогеров к ответственности, в том числе к уголовной, за неуплату налогов, за то, что они дробят бизнес. Но, опять же, мы видим на том же самом экономическом форуме международном абсолютно какие-то инфо-цыгане, еще кто-то, люди, которые сомнительным бизнесом занимаются, мое оценочное суждение, но, тем не менее, приглашая их, других персонажей, они поднимают их уровень и их статус, и люди, которые, с одной стороны, думали, что они дурачки, с другой стороны, видя их на таких престижных площадках, они понимают, а почему вот этих дурачков зовут, а, например, ребят, которые у нас выигрывают международные олимпиады по информатике, физике.
Даня Милохин, давайте Даню Милохина позовем.
Помянем.
Да, живой.
Потому что Даня Милохин приносит деньги банкам, лицом которого он являлся, тем рекламодателям, которого он рекламирует.
А он же где-то далеко, по-моему.
Но он уже выехал, да, он уже выехал. То есть он машина по производству денег.
Да?
Успешен ли он? Ну, наверное, успешен в облапошивании людей и в дебилизации нашего населения.
Как пример для детей, образец для подражания, ну, это безумие.
Почему этих людей зовут на эти площадки?
Про правовую систему вернемся. Может быть, мы тогда просто всех блогеров признаем тунеядцами?
Почему?
Я объясню свой тезис. Одно дело, если ты дизайнер, бизнесмен и блогер. Если ты крутой доктор, у меня есть такой любимый акушер-гинеколог, подписанный, потрясающий просто, и блогер.
Поделишься потом.
Да, конечно. Инженер крутой, и блогер, учитель, и у тебя есть профессия, и параллельно, ну, свободная от работы, журналист и блогер.
Возьмем меня, например.
А главное, что с вами-то делать, Дмитрий Юрьевич?
Я посмотрел кино, например. Недавно я посмотрел американский сериал «Эйфория», мы с Дементием обнявшись там, завывая от
ужаса. А вот это у нас запрещено.
Да. Вот посмотрели. Вот я его посмотрел, у меня сложилось некое мнение. Я сел перед камерой и свое мнение изложил. После этого миллион человек посмотрел, а я на этом, приготовься, заработал денег. А с этих денег я, например, плачу налоги. Когда спрашиваешь, а что ты делаешь? Ну, я налогов плачу больше, чем конкретный гражданин за год зарабатывает. Наверное, пользу приношу. При этом я взрослый, вижу в этих сериалах и фильмах вещи специфические, не как дети. Объясняю, на что это похоже с точки зрения взрослого, рационально мыслящего человека. Я за трезвый рассудок в первую очередь. Ну вот, как меня запретить за это? Непонятно.
А я могу объяснить вам, в чем разница между вами и Даней Милохиным. Вы пользу приносите. А вот какую пользу приносит часть блогеров, которые не пропагандируют? Вот мы сейчас, например, сидим, занимаемся семейными ценностями. По сути, вот Виктория рассказывает, почему нужно выйти замуж. Да, и почему... Она пользу обществу приносит? Безусловно.
Но если свобода, как ты
вы
это
приносите
запретишь?
Пользу обществу? Безусловно. Какую пользу приносит обществу девочка, которая сидит и рассказывает, почему классно встречаться за бабки с 40-летним мужиком? Вот она без проблем хочет свобода слова, пусть рассказывает. Но эта профессия Нет. Если девочка правильно работает где-нибудь, ну, например, на заводе или парикмахером, да без проблем. Но вообще, упаси Господь, мальчику такой. Ладно, девочка, еще как-то все-таки у нас тоже патриархат. Было, да. Кстати, вопрос, прописать его уже пора бы или нет, тоже вопрос правовой. А вот что с ними делать?
Я тебе объясню, у нас... Да, абсолютно. Потому что пользу... То есть у нас же есть такое понятие, как легальное определение. Вот есть термин в законе или нет? Пользу ты в законе не пропишешь.
Да.
Опять же, возвращаясь к опыту Китая. Китай первым запретил блогерам вести блоги, например, на медицинскую, да, юридическую, да. другую тему.
Нет
если
спецобразования,
у тебя диплома,
до свидания.
Нет. Да. Да, нет диплома, ты не можешь вести врачебный блог.
Представляешь, как пострадают все нутрициологи.
Да, вот. А что касается других блогеров, но здесь тоже все очень жестоко. И с точки зрения запрещенного Инстаграма, раньше, по крайней мере, и Телеграма, которые все пытаются задушить, никак не задушат. А вот эти блогеры, они платят налоги.
Или не платят.
Те, которые не платят, те уже привлекаются к ответственности. Но у Федеральной налоговой службы есть целая статистика, сколько миллионов и миллиардов налогов уплачено за ведение вот этой деятельности в сети. Более того, я тебя сейчас очень сильно удивлю, у блогеров появились ОКВЭДы. Коды экономической деятельности. То есть сейчас, осуществляя деятельность в социальных сетях и там о чем-то разглагольствуя, они это все фиксируют, платят налоги. Здесь сейчас мы максимально легализуем эту сферу деятельности. Другой вопрос, что вот этот вот есть польза действительно, но мы с точки зрения закона это никак не разграничим. Вопрос мой состоял именно в том, что почему ну, именно дураки, успех которых измеряется по количеству охваченной аудитории и количество подписчиков, таких же не очень, наверное, дальновидных, да. Это в масштабе государства измеряется твой успех, и чем больше у тебя подписчиков на качество и, грубо говоря, умственную нагрузку, здесь никто не смотрит, смотрит только на количество. Тебя приглашают на экономический форум, на выставку или какую-нибудь конференцию в Кремле, а мальчик, который там про физику что-то рассказывает, победитель международной олимпиады с 10 тысячами подписчиков, его почему-то никто не зовет.
Ну, это ж как это, если деньги? Уж совсем примитивизировать. Что больше всего смотрят? Порнографию. Давайте по федеральным каналам показывать, деньги пойдут, людей от телевизоров будет
увеличит
не оторвать.
Увеличит это демографию или нет?
Сильно сомневаюсь. Ну,
говорят ученые, нет.
Значит,
правильно ли это? Конечно, неправильно. Мало ли, что вам интересно, а задача государства людей воспитывать.
Поэтому и я и говорила про криминализацию.
Пригласил Даню Милохина. Остракизму должен быть подвергнут такой человек. И вообще самой возможности звать таких персонажей быть не должен. В клетке привести, посмотрите, какие бывают. А так нет.
Ну, потому что все это так или иначе пропаганда именно потребительского образа жизни, который противоречит как раз демографии. Но все-таки, ну вот не могу я про патриархат. Мы же столько много про него говорим.
Мы сейчас выясним, что у нас матриархат.
У нас равные, да.
Я
вот,
страшно
вот,
скажу.
И у меня вопрос.
Россия
у нас...
женская страна. Она вообще женского пола. У нас исторически так сложилось, что мы все время воюем. То есть мужика просто нет дома, начнем отсюда, а иногда его еще и убивают. И весь дом, он на плечах у женщины, хрупкого волшебного создания. Через это русские женщины, ну, не знаю, они, на мой взгляд, очень серьезно отличаются от всех остальных и выполняют. Обрати внимание, вот у нас никто про феминизм не разговаривает.
Слава богу.
Я когда относительно маленький и молодой был, вот мимо меня трамвай ходил в Купчино, и там все время тетеньки шпалы перекладывали. Там вообще мужиков не было, только тетки с какими-то мега-ломами и ковертами, еще что-то. Они шпалы перекладывали. Никому никакого дела нет вообще. Женщин, можешь сюда, может, в шахту нельзя, и летчиком быть нельзя, военным там каким-нибудь раньше.
Сейчас
так
можно.
Было. Теперь уже и это можно. У нас ни у кого никаких криков про феминизм я не слышу никогда. Ну,
слава
кроме,
богу.
Ну, кроме молодых идиоток, которые не понимают вообще, о чем они говорят. Все пути открыты, все полный вперед. Иди, никто тебя ни в чем не ущемляет. Обрати внимание, кстати, вот эти американские вопли о феминизм. А почему феминизм? А ответ примитивный. А вас никуда не пускают там. Вы про демократию сказки рассказываете, а на самом деле несчастные тетки, которые, как во Франции, зарплата вся поступает мужу, там до 75-го года, по-моему, вся зарплата мужу, и муж решит, сколько тебе денег давать, Вот это да, вот это демократия, вот к этому ли нам надо стремиться? Нет.
У нас с советских времен право очень защищает именно женщин. Там с 17-го года в Советском Союзе, наверное, в одной из первых стран мира, когда вот мы про декрет стали говорить, отпуски по уходу за ребенком, выплаты, да, специфические.
Он и... поэтому так называется?
Да, декрет, уж так и назывался, да, оттуда и пошло это название, кстати говоря. И те права, которые есть у российских женщин, вот в частности, этот трехлетний отпуск по уходу за ребенком, нигде в мире нету. Несколько месяцев, 3 месяца, все, там, Бельгия, Швейцария, Израиль, все, выходи на работу. Вот, поэтому в этой части, да, мы проговорили, что именно из-за физиологии, именно из-за функции деторождения у женщин больше прав. Детей, в том числе мальчиков, воспитывают женщины. И когда мы говорим, что наши чудесные мужики на улицах говорят, что там по каким-то причинам не хотят жениться, или вчера у нас один молодой человек сказал, что... Значит, все имущество-то он на мамочку свою перепишет. И потом, когда молоденькие девчонки встречаются вот с этими вот товарищами странного поведения, так скажем, вопрос матушке нужно задать. Потому что, как правило, мы, женщины, воспитываем будущих
как
мужиков.
Как у тебя такой получился?
Как у тебя вот этот сыночка-корзиночка получился? Поэтому, ну, грубо говоря, более старшее поколение женщин ответственно за то, кто сейчас женится на более младшем поколении женщин. И мы, женщины, несем за это ответственность. Поэтому, конечно, в большей степени у нас матриархат. Да, у нас есть утвержденный Минтрудом список профессий, куда женщины не допускаются. Каждый год он сокращается. Ну, не каждый год, но периодически он сокращается. Женщины просят, чтобы... Там, вот у нас сейчас появилась удивительная женщина, капитан ледокольного судна, атомного ледокола.
Обратите внимание, она капитаном атомного ледокола стала безо всяких законов. А потом уже включили.
Космонавты, женщины. Да, есть ограничения, связанные с тяжелым трудом, потому что если ей рожать, ей нельзя поднимать тяжести, нельзя там дышать, да, там чем-то, ей все-таки вынашивать ребенка. И это правильно, и это нормально. Спасибо, что есть такой перечень, и меня завтра, в случае чего, не привлекут к этой работе. Спасибо государству. Вот. И действительно, войны, это там кого-то повергло в шок, начало специальной военной операции, но если вообще-то посмотреть, открыть глаза, мы каждый период, у нас вообще-то войны, да, к сожалению, идут. Мы периодически воюющая страна, защищая, да, свои интересы. Поэтому, а мужики у нас вкалывают и на вахтах, и в других регионах. И, в общем-то, у нас много достойных, прекрасных мужиков, на которых держится семья, которые зарабатывают. Поэтому женщины воспитывают. Поэтому какой там уж патриархат?
Нет.
Оставляем правовой матриархат, а в голове патриархат. Правильно я понимаю?
Главное, друзья, чтобы было вот это взаимоуважение, что люди перестали друг к другу потребительски относиться, что женщины видели в мужчинах не кошелек, да, и вот тот, кто купит ей там что-то, а с уважением воспринимали его вклад. И мужчины, чтобы вот у нас были вот эти тоже дураки, которые девушек за попы трогали, ходили в общественных местах. Вот, соответственно, чтобы и к женщинам по-другому относились.
Ну-ка, расскажи, подожди, меня за попу никто не трогал.
Это были какие-то
кроме Ивана Николаевича.
Отмороженные, да. Коуч, который всех учил к женщине относиться, собственно говоря, только как к телу, да, к некому инструменту, где он сможет там выплеснуть свою энергетику. Вот. И, соответственно, если женщина тебе отказывает в интимной близости, они начинали в общественных местах их трогать за попу. И, в общем-то, это так и продолжалось, пока одна смелая девушка громко об этом не заявила в социальных сетях. Ее стали поддерживать другие девчонки, которые тоже стали жертвами этих отморозков. Но это не очень-то здоровая ситуация.
Просто,
и, наконец-то, вот такого задержали, осудили. Он пришел
привели
через
чувство,
суд, привели в чувство. Или еще другой был придурок, блогер Маркарян. Правда, его в итоге осудили совсем за другое, но какую чушь он нес в отношении женщины, собирал вокруг себя таких же слабаков, которые тоже имели наглость вот так вот пренебрежительно высказываться в отношении женщин. Вот. Когда люди начнут друг друга уважать и ценить, да, и достойно относиться, вот, мне кажется, все в мире встанет на свои места.
И здорово, что наши правоохранительные органы за них взялись, потому что они как раз работают тоже явно против укрепления семейных ценностей.
Согласен.
И повышения рождаемости. Дмитрий Юрьевич, финализируя наш сегодняшний, мне кажется, очень хороший разговор, 3 закона, которые бы вы приняли, 3 поправки, которые вы бы предложили внести.
Нет. Я считаю, что все, весь корень, он в воспитании людей. И мальчиков, и девочек, что характерно. Не то, что там вот эти вот тупые, а вот эти умные. Всех надо непрерывно воспитывать. Государство – это, ну как, руководящая и направляющая структура. Вот это оно должно поддерживать, а вот это не должно поддерживать. Запреты в связи с наличием интернета, они больше не работают. Нет. Вот если есть некие авторитетные люди, так сказать, упростим задачу, которые говорят, что вот это хорошо, а вот это плохо. Не наркотики, водка и беспорядочные половые связи, а семья, дети, воспитание и светлое будущее. Вот если это лидеры общественных мнений, там эти спортсмены, певцы, актеры, музыканты, вот если вот так, то да, это полезно. А вот эти вот, которые сбоку там кричат, нет, я буду торчать, сторчусь, подохну молодым, это прекрасно. Ну да, это медицинский диагноз, друзья, есть такие люди. Посмотрите на музыканта Сидорова, он же дебил.
Как Сид и Нэнси.
Музыка, да, ты смотрела? Я его перевел великолепно, как всегда, очень хорошее кино. Автор почему-то их любит. Так. Отрок берет, что это за персонажи. Вот так, да, руководящая, направляющая роль людей воспитывать надо. И отрадно слушать Викторию, сколько всего делается и какие результаты уже есть. Это тоже, кстати, печаль. Никто ничего не рассказывает. Все в родной стране, что? Все плохо, ничего не делается, деньги все разворовали, ничего нет. Это же не так.
Работаем.
Да. Что касается правоохранительной системы, то вот с моей точки зрения, я когда-то в милиции служил, а потом ее переименовали в полицию. Зачем? Понять невозможно. Если у вас машина плохо едет, не надо перекрашивать ее из зеленого в красный цвет или наоборот. Может, двигатель перебрать, может, там подвеску, еще чего-то. Не надо ничего переназывать. Работать нужно. Потому что когда в телевизоре говорят, что 40% не комплект, а почему? Потому что вы деньги не платите, потому что нет престижа профессии, и поэтому люди не хотят к вам идти служить. Но это же фигня полная, так быть не должно. Человек должен хотеть туда идти, должен быть конкурс, не всех берем еще. Ну, там, правда, и так конкурс, дураков не берут. Все время говорят, что там дураков много. Нет, все проходят медкомиссию, дураков туда не берут, они все среди нас разгуливают.
Свободно.
Да, деньги надо платить, и престиж профессии повышать, тогда и работать будет гораздо лучше. Оно и сейчас хорошо работает, то есть, ну, как обычно, с чем вы сравниваете? Вот в 90-е годы Лад и Израиль. А сейчас не так, а сейчас по-другому. И граждане, которые ходят, так сказать, по каким-то причинам, потому что вот когда послушай, вы все воры, взяточники и прочее, ты когда там был последний раз в околотке? Никогда. Но люди говорят, ну, сходи сам. А когда сами попадают, надо же, меня там не били, не выгнали, с пониманием отнеслись и вопрос решили. Ну, ты смотри, оказывается, вот так работает. Удивительно. Вот, воспитание.
Хорошо, что люди работают. Спасибо вам огромное.
Спасибо, Виктория. Да.
С вами была сегодня наша гостья. Давайте еще раз напомним. Виктория Рашина, юрист по семейному праву, руководитель некоммерческой организации поддержки.
Извините, перебью вас какие-нибудь эти сайты, каналы.
Есть мой канал, да.
Вот, есть в родной стране люди, которые работают, занимаются чужими проблемами, решают их, помогают и вообще... Виктория Рашина, да. Кого заинтересовала, ссылка под роликом на ресурс, можете обращаться.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо, Виктория, спасибо, Раиса. Да. На сегодня все.
За демографию.
Да.